Мы должны, наверное, задать вопросы вообще, что мы, собственно, знаем с вами из духовной литературы, поэзии, ну, наиболее такие известные произведения. Кто скажет? Бхагавад-гита, да, очень хорошо. Бхагавад-гита действительно это произведение глубоко за пределами, в том числе индуизма, ее изучают во всех университетах. Так сказать, ну, Бхагавад-гиту хорошо знают не только в Индии, но и во всем мире. Какие еще произведения? А? Что-что? Рамаяна. Да, Рамаяна действительно очень известная в России, она известна как Руслан Людмила, так сказать. Но если говорить о Рамаяне, то есть разные версии: балийская Рамаяна, индонезийская Рамаяна. Чтобы вы понимали, часть царевны лягушки тоже Рамаяна. Это... Но правда, Рамаяна — это настолько древняя история, она настолько обросла, я бы даже сказал, не одной бородой, а очень многими бородами. Поэтому, по большому счету, в славянском эпосе это Руслан Людмила, Рам — это Руслан. В Индонезии все немножко по-другому, в Бали, Ява, по-разному Рамаяна пересказывается. В Таиланде очень популярна Рамаяна, спектакли Рамаяна, королей зовут всех Рама I, Рама II, Рама V. Очень тайцы любят историю, как Хануман, когда прыгал, влюбился в русалку, и в результате этой любви родился там какой-то детеныш. Ну вот, очень, как я говорю, любовь рыбы и обезьяны. Очень популярна, ну почему-то среди тайцев, ну как бы... В Индии эту историю не так много знают людей, а вот в Таиланде она почему-то всем очень нравится. И, по сути дела, Рамаяну мы можем найти в разных версиях, разных пересказах. Например, есть Рамаяна сама по себе, которую написал Валмики, есть Рамаяна Тулсидаса, но, как ни странно, есть, например, короткий пересказ Рамаяны в Шримад-Бхагаватам. И возникает вопрос, почему столько много Рамаян, и почему они все разные, и почему, какой как бы Рамаяне мы должны верить. Но дело в том, что Писание существует в разных гунах природы. Дело в том, что когда Ведавьяс написал Махабхарату, там есть такая шлока, которая говорит о том, что эта книга написана для друзей дважды рожденных, женщин, детей и типа и авантюристов. Ну, то есть, иными словами, по-русски это сказано, что целевая аудитория этой книги – это как бы, ну, такой бестселлер, эпик, хит. И поэтому, как наш дорогой, уважаемый Шнур пишет, любит наш народ разное дерьмо. То есть, Кришна тоже знает, что народ любит разное дерьмо. Об этом знал Шекспир. Наверняка наш замечательный Герман Садулаев тоже знает, что народу нужно дерьмо. Ну, вот. Но задача Демиурга в это дерьмо подмешать какое-то лекарство, какой-то смысл жизни. И, собственно, ну и сами вы наверняка смотрите дерьмо в интернете тоже, да? Поднимите руку, кто смотрит дерьмо в интернете. Вот. Ну вот, почему это, почему оно нас так привлекает? Вот. Знаешь, там... Ты сидишь, на тебя садятся мухи, и ты говоришь, почему они так привлечены мною? Ну, вот. Кто-то говорит, потому что они привлечены твоим внутренним содержанием. Да, то есть. Они чувствуют через запах кожи, что в тебе есть что-то очень-очень вкусное для них. Вот. И поэтому Кришна тоже знает, что народ, собственно, привлечен разным дерьмом. Но дерьмо – это жанр. Это как там трэш – это жанр, да, там детектив – это жанр и так далее. Поэтому... Кришна, он в этот вот жанр пытается включить что-то божественное, да, и поэтому мы получаем такое, как бы, в данном случае Рамаяна, Бхагавад-гита, Веды, мы получаем такие удивительные истории. Причем, ну, если уже немножко отвлечься от Шрилы Гуру Махараджа на ведическую литературу, мы видим, что, в принципе, вот мы можем задать себе вопрос, а что делает человека святым? Вот когда мы смотрим на, например, Махабхару, то мы видим, что Махарадж Юдхиштхир, он, в принципе, святой человек, не умеет даже врать. Но какая у него проблема? Он упертый, азартный человек. И даже в кости проигрывает там все имущество своих братьев, свою жену. Вот. Ну, для материалиста, конечно, там, типа, жену проиграл, там, в карты, там, в кости, ты что, это там, подонок последней степени. Или там, например, там, Бима, да, он очень любит есть. Ну, кто-то бы сказал, о, там, чревоугодник, там, такой, сякой, там. Но, понимаете, отличает этих людей не то, что они любят азартные игры и любят есть. Это так называемые их грани, негативные грани характера. Дело в том, что драматурги говорят как, что личность меняется в предложенных драматических обстоятельствах. Это классическая форма любого драматурга, да, то есть вот человек стоит перед каким-то выбором, и только его выбор определяет, в какую сторону он идет, в сторону деградации или в сторону возвышения. И поэтому мы видим о том, что вся разница между этими людьми и нами, то, что эти люди выбирают сознание Кришны. То есть герои Махабхараты – это люди, которые живут ради Кришны, умирают ради Кришны, совершают даже какие-то незаконные действия ради Кришны. Но эти люди не живут ради себя. В них нет эгоистической жизни. Да? Поэтому, когда мы говорим, а вот тот или иной там, лидер или тот или иной человек, вот он совершает какие-то действия, то стоит вопрос, это всегда разобраться с мотивацией. Где мотивация? В чем мотивация? А мотивация связана исключительно с идеалами. И вот Шрила Шридхара Махараджа, он всегда говорит, человека ценят в соответствии с его идеалами. И вот вообще поэтому, как бы, когда сознание Кришны пришло как бы, на нашу многострадальную землю, то была такая некая идея, что все кришнаиты должны стать идеальными людьми. Ну, там за день, за год, за два, за месяц. Ну и, кстати, многие стали идеальными людьми, там, перестали бухать, там, ну, вообще все, все прочее, там, мясцо и так далее. Но, понимаете, что значит стать идеальным человеком? Можно на какое-то время избавиться от вредных привычек, можно, так сказать, ну, уверовать в какие-то определенные догмы, и там вот в этих догмах жить, и там, и говорить даже, там, тебе что-нибудь задают какой-нибудь вопрос, а ты там, да славится имя твое, да придет царствие твое. То есть, ну, можно какими-то вот, ну, моделями ментальными отбиваться от там, каких-то там искушений, вожделений, да, там. Заходишь в магазин, и там с тебя бутылка, с прилавка бутылка пива на тебя смотрит и говорит, дорогой. Ты такой, кто со мной шепчет? Она тебя, когда-то я была такой приятной для тебя, мы с тобой всегда понимали друг друга, да? Ты такой, да придет царствие твое, да славится твоя. Она говорит, и ты говоришь, вот эту можно бутылку? Ну, и это очень у Пелевина описано в графе Т, там такой есть момент, что граф Т, он как бы такой высокоэтичный человек, и в какой-то момент он подается искушению. Ну, собственно, об этом Толстой писал, но Пелевин он так очень вкусно это описывает момент. И, ну, и Пелевин задает себе вопрос, как так, вот сегодня я в каком-то очень возвышенном настроении, а завтра меня, так сказать, я становлюсь рабом своих чувств, инстинктов и всего прочего. И поэтому мы увидим с вами, что, собственно, наша жизнь – это не некое вот, ну, такое существование финского туриста, где все ровно и все хорошо. И никогда ничего не изменится. В особенности, если мы приехали с вами жить в Россию, то мы должны понимать, что здесь ничего никакой нет. То есть здесь в большей степени проявлена истина бытия. А на Украине еще лучше. Мне даже мы идем с преданными. Я говорю, а вот здесь. Они говорят, нет, здесь у нас революции проходят. Да? Если там какая-нибудь там Великая французская революция, техническая революция, научная революция. Это в Украине революция просто каждый год. Ну, вот. То есть такое revolution the place. Place of revolution. Да, хотите стать революционером, вот вам есть локация даже. Можете прийти с флагом и провести ее. Но все эти удивительные вещи, тем не менее, связывают нас с определенными внутренними истинами. И поэтому Гуру Махарадж, он говорит такие важные вещи. Он говорит, понимаете, ребята, неважно, насколько вы кришнаиты внешне, важно, насколько ваши идеалы важны. И это не значит там, что пей, кури, бухай, там, делай, что хочешь, потому что ты кришнаит. У нас тоже есть такое движение внутри нашей миссии. Ну вот. То есть есть такие люди, которые считают, что вот можно делать все, что хочешь, но только вот Харе Кришна. Это тоже заблуждение, потому что ради Господа мы должны быть готовы распрощаться со многим, в том числе с дурными привычками. Хотя, конечно, дурные привычки, они как бы, ну, скажем так, очень токсичны для нас, но, тем не менее, Писание говорят, принимать все благоприятное, отвергать все неблагоприятное. То есть есть какие-то вещи, которые явно мешают нам жить духовной жизнью. И до тех пор, пока мы с ними не расстанемся, мы не сможем сделать более глубокий шаг. Но расставание с чем-то внутренним, чем-то дурным, оно происходит не так, как вот мы, знаете, там мы решили сегодня вот больше не пить, и мы не пьем до вечера. Ну вот. Каждый алкоголик, он дает себе какой-то обет, какое-то там, обещание. И с другой стороны, вот меня всегда волновал вопрос, мы сегодня даже об этом с Варданом говорили, ведь Господь, в принципе, он может в нас устранить все плохое очень быстро. Почему он этого не делает? А тут как бы такой интересный момент, понимаете, вот есть такое понятие болезнь, есть симптоматика. Самые опасные болезни – это болезни несимптоматические. Ну, например, болезнь печени. Ты не знаешь, что у тебя происходит. Поэтому люди в болезнях печени уже узнают, что у них цирроз, они уже умирают. Ну, потому что причем слабая симптоматика. И вот поэтому в нашей духовной жизни с нами, у нас должны быть страдания и кризисы, потому что это симптоматика. А вообще болезнь сама по себе хридрогом, болезнь нашей души, она, как вам сказать, она такая очень внутренняя, и она тоже тяжело симптоматическая, потому что мы, когда начинаем делать какие-то вещи, нам кажется, что мы, так сказать, такие святые, просветленные, правильные. Но на самом деле это всего лишь навсего такие некие поверхностные уровни нашей болезни. А, скажем так, да, знаете, как зуб, он может сначала выглядеть здоровый, но как бы заражен нерв, и это все внутри. И также вам нужно понять такую вещь, что у нас есть внутренняя болезнь, болезнь души, и она иногда она отражается на нашем внешнем мире, а иногда она очень медленно, очень глубоко проходит, бессимптоматически. И это не значит, что там, например, вот храм, это только лишь всего лишь... Мы зашли в храм и стали святыми. Раб, вы вышли из храма, оба, нормально, пошли. Опа, зашли в храм, опять святые. Опа, ничего подобного. Есть так называемый духовный материализм, и этот духовный материализм, он может нас очень, так сказать, подъедать очень изнутри, как, не знаю, как рак или диабет. Вот, я просто к чему это говорю? К тому, что я сам на себе все эти вещи испытываю, ощущения, и, ну, как бы, как и все, наверное, вы, мы все хотим быть лучше, но не можем. Поднимите руку, кто хочет быть лучше, но не может. Единогласно проголосовали, да? То есть тогда возникает вопрос, а почему и какие условия изменения личности, характера? И вот Гуру Махарадж, он на самом деле объясняет все эти вещи. Он говорит, Кришна Бхакти Джан Махой Мул Саду Санга. Если мы говорим о условиях бхакти, то мы должны понять, бхакти это не то, что я могу, знаете, из себя сейчас выдавить, там, типа... Ну покажи нам Аваду Махарадж, славил Бога, и всех полюбил. Нет. Шекспир, по-моему, сказал, нет жалости во мне, значит, я не зверь. Ну, такой как бы. Шекспир очень много интересных вещей сказал, они такие достаточно двойственные. Одно из выражений, он сказал, it's the mind that makes body rich. Это ум, который делает тело богатым. Ну, то есть, да, действительно, если у человека скудный ум, то он беден. Но если ум его, ну, как бы наполнен какими-то переживаниями, то, можно сказать, его я переживает. Так вот, в силу, как бы, драматических обстоятельств мы с вами устроены так, что мы хотим быть лучше, совершеннее, но... Нам не хватает внутреннего потенциала, нам нужна какая-то среда. Это знаете, как вот есть в интернете такой, там я ролик смотрел, там 10 насекомых или 10 животных, которые почти бессмертны. И там описаны какие-то там мокрицы. Короче, эти мокрицы нашли там хрен знает в какой пустыне. В общем, короче, эти мокрицы, они купируются в таком состоянии, что они впадают в анабиоз, и тысячелетиями могут в таком отморозе типа спать. Но стоит только немножко там влажности, тут чуть-чуть воды, и эти мокрицы оживают. Какие-то совсем маленькие животные, но над ними там космонавты. Ну, короче, они действительно погружают себя в анабиотический сон. То есть они действительно могут вот то, о чем мечтают фантасты, они могут заснуть в тяжелые времена и в хорошие времена проснуться. Но эти хорошие времена определяются вот, ну, какими-то внешними климатическими условиями. И также душа, она как бы пробуждается в определенных обстоятельствах, да, то есть есть некая среда, в которой душа пробуждается. Эта среда – это вера. И об этом очень Гуру Махарадж много говорит. И он говорит о, скорее, каких-то внутренних вещах нашей духовной жизни, нежели внешних вещах. Потому что на внешнем плане человек приходит куда-то там в церковь, в храм, ему там вот вам сари, вот вам балдахин, вот там, вот они, вот враги крестятся двумя пальцами, а мы крестимся тремя. Вот. Ну, как ни странно, но вы там слышали, да, про раскол на Руси, там же жгли людей из-за того, кто какими пальцами крестился. Так, на каком языке кто читал. И, собственно, как бы одни цеплялись за старое, другие принимали что-то новое. В результате этого был какой-то некий конфликт. Но Гуру Махараджа это вообще не парило. Потому что он понимал, что есть внутренние вещи, которые гораздо важнее человек должен понять для себя, чем какие-то внешние вещи. А люди всегда будут, вот, ну, поскольку им дерьмо нравится, они будут смотреть на внешние вещи. Вот сейчас идет такой конфликт, там, типа христианство. Там украинское христианство, российское христианство, автокефалия, там не автокефалия. Но почему, например, этого нет в индуизме? Ну, и не должно быть даже в религиозных миссиях. Потому что в индуизме есть такое понятие «гуру-ученик». Вот самое главное. То есть там в каком месте ты покупаешь благовоние или свечки, совершенно не волнует. Это первое. А второй вариант, а кому ты следуешь? До какой степени ты следуешь? Когда Говинда Махараджа спросили, сколько у вас учеников? Говинда Махараджа сказал такую фразу хорошую. Он сказал, четкий раздал многим, но те, кто мои ученики, я еще посмотрю. И действительно, как бы, ну, то есть мы понимаем, да, что никакие там вот деревянные браслеты, там четкие индийские имена, они не делают нас учениками. Да, ученик – это тот, кто идет по стопам своего учителя. И мы понимаем, да, что вот там святой Петр, который предал Христа, он стал учеником в конце, когда его уже распинали. И когда его пришли там какие-то там, не знаю, римляне, язычники распинать, то он сказал им, что, ребята, а можно вы меня не будете распинать вот так вот? Разопните меня головой вниз. Они говорят, о, прикольно, мы никогда не догадывались, что так прикольно можно кого-то казнить. Ну и в конце они говорят, мужик, а что такой креативный? Расскажи, что, собственно, причина-то какая? Так-то вроде было попроще. Он говорит, понимаете, так моего учителя распяли, я недостоин, поэтому меня вот по-другому. Он говорит, окей, не вопрос. Сделаем, ты нам понравился, мы тебя быстренько казним, не больно, почти. И, собственно, поэтому, когда он стал апостолом, когда он стал учеником, когда он стал кем-то, да, когда он достиг какого-то духовной связи со своим учителем, когда он его предал, ну нет, наверное, в этот момент он находился, так сказать, в негативной амплитуде взаимоотношений, да, но его жизнь показала то, что он не сказал, ну все, типа, надо забить там на учение, на учителя, я там не смог, не справился, пошел бухать там, устроился на работу, ну вот, там, стал давать хорошие результаты, показатели там, и так далее. Нет, тогда нету никакой драматургии в жизни этого преданного. Или, например, как Госвами Махарадж, да, сказал, там, Иуда. Возможно, Иуда самый лучший из учеников Христа. Как, почему? Потому что Иуда говорит учителю, если это вечная лила, Если в этой вечной лилии кто-то должен быть предателем, давайте тогда я буду предателем. Помните, как были какие-то актеры, которым приелось, вот, что они играли только плохих персонажей. Да, к ним это очень сильно приелось. Их там Тихонова воспринимали как Штирлица. Его там, нет, там Штирлиц пошел. Тихонов, как я не Штирлиц. Нет, ты Штирлиц. Для меня ты вечно останешься Штирлицем. Вот поэтому такой некий образ может существовать негативного персонажа. И Иуда говорит, я готов стать этим негативным персонажем. Тогда мы можем сказать, если все это было разыграно, а если, понимаете, да, если все это произошло случайно, то тогда это, бред. Но если это все разыграно по высшей воле, тогда, та душа, которая сыграла роль Иуды, если это вечные спутники, то есть, как читаешь Махабхарату, и там же демоны, да, там Вишну хотел сражаться, и он пригласил своих возлюбленных спутников, которые сторожат Галоку Вриндавана, Вайкунху, а иногда туда какие-то пытаются залететь демоньки-йоги и получают по роже. И понятно, что Вишну не с кем сражаться, только со своими приближенными. Кто может быть равен Вишну в бою? Кто может принести ему удовлетворение битвы? И он подстраивает такую лилу, что приходят четырусаны, дети говорят, мы в духовный мир, им охранники говорят, какие несовершеннолетним сюда нельзя. Как-то так, что мы знаем, кто такие Джай-Виджай, мы знаем, кто такие четурсаны, кумары, а Джай-Виджай не узнали кумаров. Да? Понятно, это лила. Но Кришна устраивает так, что в какой-то момент у охраны происходит затмение, охрану клинит, и они начинают говорить, нет, мы вас не пустим. И тогда кто-то из кумар проклинает, говорит, раз вы работаете здесь охранниками, то ваша задача отличить святых от демонов, те души, которые могут пройти. Раз вы не авторитетны, тогда вам, наверное, в материальный мир, там немножко нужно побыть. И когда Вишну узнает, что Джай с Виджаем прокляты, он говорит им, ребят, раз вас прокляли преданные, я ничего не могу сделать. Знаете, такой Господь, он говорит, проклятие моих преданных должно обязательно исполниться. Но, с другой стороны, проклятие преданных – это также благословение. Как сказал Сократ, выпивая яд, ничего плохого с хорошим человеком произойти не может. Поэтому как к этому отнестись? Очень просто. Джай с Виджаем говорят, Господь, если мы попадем в материальный мир, как мы сможем помнить о тебе? Он говорит, конечно, сможете помнить обо мне, но это типа бхакти, это из жизни в жизнь. Чакудана дила джей джанми джанми прабу сей. Поэтому очень тяжело быть преданным и еще помнить про меня. Представляешь, да, преданным тяжело. Он говорит, а как проще? Он говорит, проще демонам. Вот если вы согласитесь на роль демонов, тогда всего 3 или 4 жизни. А 3-4. А если вы станете на путь бхакти, тогда, может, миллионы жизней. Но за эти миллионы жизней хрен знает, что там получится у вас. Это Вишна ему говорит. И мы можем сказать, а мы-то вроде как встали на путь преданности, или нам-то не предложили на путь демонизма встать, да? Если уж мне предложили быть демоньком, я бы точно очень быстро развернулась, все свое там стервинную природу проявила бы тут же, и вообще деградировать уже очень легко, пошагово, да, там идти вниз тяжело, чем подниматься вверх. Но Бхактивинода Тхакур говорит, что все демоны давно уже спаслись, потому что они 4 часа думали о Кришне с ненавистью. И тем не менее, если мы будем наблюдать за лилой, происходящей в духовном мире, то мы увидим, что те же Джай с Виджаем, они становятся Джагаем Мадхаем. И как Джагай и Мадхай в итоге их различных перевоплощений, потому что они же там как Равана, Кумбакарна, разные там персонажа выступает в Рам-лиле, в Кришна-лиле. Но в Гора-лиле Господь награждает их удивительной Кришна-премой. То есть они на Вайкунтхе, но Гауранга Махапрабху приходит даровать любовь Галоке Вриндавана. И поэтому Джай с Виджаем, как Джагай и Мадхай, они обретают удивительное чувство Мадхури расы и любви Галоки Вриндавана. И поэтому мы видим, что они совершают гиперскачок от Вайкунтхи до Галоки. Через что? Сначала кажется через негатив, а на самом деле в Писании объясняют, эту Кришна-бхакти можно обрести только на земле. То есть в духовном мире невозможно ее обрести. Надо родиться на земле, Гопиджан Магарба, и через гуру, через наставника, через преданных обрести это чувство. И даже обитатель духовного мира может трансформироваться только через землю. Почему? Потому что еще на земле невозможно родиться, невозможно обрести эту связь напрямую во Вриндаване. И поэтому Шрила Шридхар Махарадж цитирует Васудева Гоша, Прабудхананда Сарасвати, другие великие святые, которые говорят: «Винде, винде, Гоура Падара Виндам», как Гуру Махарадж объясняет, что если вы соприкоснетесь с Гаурангой, то рано или поздно соприкосновение с Гаурангой приведет вас к тому, что вы увидите себя в мире Кришны. Как так? Очень просто, потому что Гауранга Махапрабху, его жизнь, его деяния, все они устроены так, что вся его жизнь – это Кришна Киртан. И поэтому, когда Кешава Бхарати хотел дать ему саньясу, он сказал: ну, есть 108 имен саньяси, но ни одно из них реально к тебе не подходит, поэтому я назову тебя именем Кришна Чайтанья. Кришна Чайтанья – это не имя саньяси. Там Пури, там Качури, такой, сякой, там другой, третий. Ну, и он говорит: ты идеально, Кришна Чайтанья – это и есть сознание Кришны. Я дам тебе имя сознание Кришны, олицетворенное, да? И поэтому Гауранга Махапрабху приходит. И Гуру Махарадж, он говорит об этом, и поэтому Госвами Махарадж сказал: когда мы были с Прабхупадой, там очень было Кришна, Кришна, Кришна. Ну вот, такой интересный момент. Он говорит: вот Рукмини Дваракадиш в Лос-Анджелесе. Я говорю, подождите, как-то странно. Мы же не поклоняемся Кришне Двараке. Он говорит: ну это не Прабхупад. Он говорит: это просто очень хотелось западным преданным, чтобы у каждого храма было какое-то уникальное имя. И как-то, поскольку Лос-Анджелес, он как бы на берегу океана, всем преданным очень хотелось как бы Дварака. Ну, то есть, по сути дела, это преданные неофиты, которые, ну, скажем так, захотели вот так вот. Я тоже помню, когда мы строили храм, у меня была идея: ну, поскольку здесь берег, у нас будет храм Джаганната. Ну, и Гурудев говорит мне как-то, он так меня не сильно стал расстраивать. Он говорит: понимаешь, как-то Джаганат не очень прокатывает у нас. Как не прокатывает? Говорит: Джаганат, это же Джаганат. Он говорит: ну, Джаганат – это круто. Но Джаганат – это Кришна, который в экстазе хочет вернуться во Вриндаван. Он говорит: но Гуру Махарадж поклонялся Гауранге Махапрабху и Радхе Кришне. То есть, как сказал Остап Ибрагимович, вам достался более ценный мех. То есть, ну, потому что выбери нас, кто-то скажет: ну, ребята, а чему нам поклоняться? Кто-то скажет: ну, давайте, может, Вайкунтхе, потому что там, что Галока, слишком тяжело. Давайте вот что-нибудь попроще там. Или кто-то там. Лакшми Нараяна, еще кто-то. Конечно, к нам могут прийти хитрые индусы какие-нибудь, причбаси, и сказать: ну, вы знаете, ребята, у вас тут Радха и Кришна, вообще-то, если вы читали внимательно, Радха и Кришна никогда не выходят за пределы Вриндавана. Так что у вас at best Лакшми Нараяна. Но я им скажу: ребят, сори, но у нас тут Чайтанья Махапрабху, а Чайтанья Махапрабху вышел за пределы Вриндавана. Мало того, где он, там везде Вриндаван. Поэтому, в принципе, если установить Радху и Кришну за пределами Вриндавана, без гуру, без Говардхана, без всего остального, тогда это будет Лакшми Нараян. Но если здесь присутствует Гауранга Махапрабху, который Расарадж Махабав Дуэкаруб, то есть Радха и Кришна в одном теле, тогда с Гаурангой Махапрабху все нормально. Если еще добавим, что у нас еще Гауранга есть, один Виджай Виграха, кто скажет Гауранга, а Гауранга без Нитинанды непостижим, мы скажем, и это мы тоже знаем. Но Нитинанда, как Баладева, он говорит, что я есть храм, я есть подиум, я есть преданные. То есть, когда я спросил Гурудева, если у нас Радха Кришна Махапрабху, если у нас мы поклоняемся Махапрабху, а Махапрабху без Нитинанды непостижим, почему тогда? И Гурудев объяснил, когда мы поклоняемся Горнитаю, это аударья раса, то есть это одаривание всех сознанием Кришны. Но когда Чайтанья стоит один, у него, например, рука вверх, это Радха Бава Дьюти Субалитам Номи Кришна Сварупам. Это когда Гауранга испытывает чувство Радхи и Кришны. Понятно, да? То есть на алтаре Баладева всегда будет отдельно. Баладева – это раса баса, знаете, как третий лишний. То есть там, где возлюбленные, там друг уже не может быть. Есть возлюбленные с другом вместе, но это уже другие отношения. А там, где возлюбленные, они всегда вместе. Поэтому Радха и Кришна всегда вместе. А если Баладева, то ему нужно отдельный алтарь делать. И поэтому в Горнитай, Горнитананда, это Аударья Бхава или Сакья Раса. Ну, нужно понимать, Шрила Прабхупада, он олицетворение Сакья Расы. Он поэтому во Вриндаване не открыл храм Радхи Кришны, он открыл храм Кришны Баларам. Почему? Потому что в его поэзии, в его сердце Сакья Раса. Но это вовсе не значит, что представители Сакья Расы не могут испытать какой-то момент Мадхури Расу. Для этого нужна трансформация в другое тело. И поэтому, когда Гуру Махараджа спросили, вот Шрила Прабхупада, как он сказал, Шакти Авеша Нитинанда Прабху, и мы видим в его киртане, в его бхаве Сакья Расу. Почему? Потому что только Баладева, он Адигуру, изначальный гуру, и у Баладева есть еще его спутники, как у Кришны есть два Дваджи Гопалы, да, то есть его Гопалы. И поэтому они могут пойти и распространить сознание Кришны в Сакья Расе. Но Гуру Махарадж был непосредственно последователем Мадхури Расы концептуально, потому что именно это заключено в личности Махапрабху. И поэтому Гуру Махарадж был фанатичным последователем Гауранги Махапрабху. Он исключительно считал, что это правильный, подлинный, единственный путь, которые, собственно, и показали все наши махаджаны, все наши великие учителя и так далее. И в этой связи его божества, его поклонение, его песни, его поэзия, его понимание для нас очень-очень ценно. Иначе мы были бы очень размытыми последователями сознания Кришны, потому что большинство последователей, вы помните, что дело идет о безграничном, это не то, что ты там пришел и стал экспертом, ничего подобного. Ну, например, вы можете задать вопрос, а в чем разница между Нимбарака Сампрадая, Валлабха Сампрадая, Мадхава Сампрадая? Черт побери, в чем разница между учением Валлабха Ачарьи и Чайтанья Махапрабху? Интересно, когда я был в Таиланде, мы по утрам читали Чайтанья Чаритамриту, и в целом Валлабха Ачарья достаточно интересный персонаж, потому что Валлабха Ачарья создал Валлабха Сампрадаю, которые, последователи которые они не знают, кто такой Чайтанья Махапрабху, ну, уже не знают, может, кто-то знает. Потому что это индусы, которые там, Хари Кришна, Хари Рама, дайте четки, Хари Кришна, я пошел. То есть они не изучают ни Писания глубоко. Мало того, что сам Валлабха Ачарья появляется сначала в Навадвипе, потом он появляется в Бенарасе. Он, собственно, ученый брахман. И он приходит, этот ученый брахман, который знает потрясающе всю там антологию Писания, и он начинает троллить последователей Махапрабху и самого Махапрабху. И он начинает троллить преданных. Там, послушайте мои комментарии Шримад Бхагаватам, послушайте мои комментарии Шримад Бхагаватам. Преданные все закрывают уши, старшие. И он тогда думает, Вот если бы преданные хоть раз меня выслушали до конца, мои комментарии, и он, начинает, он приходит к читанию Махапрабху и говорит, ну ему же надо что-то сказать, читание Махапрабху. Он хочет же как-то удивить Махапрабху. Он говорит Махапрабху, я типа изучил комментарии Шридхара с вами и пришел к выводу, что у него много ошибок. Джагурам Харашки Джай. А с вами на санскрите еще обозначает там муж, повелитель. Ну, как бы в целом это может относиться к слову муж. И читая Махапрабху говорит ему, женщина, которая не верна своему мужу, проститутка. Ну, то есть он не говорит ему, что ты проститутка. Он Махапрабху, ну, как он говорит, я превзошел с вами, а он ему показывает, что если ты не можешь принять великих святых прошлого, значит, то ты сам. Это не более чем гордыня. И вот он троллит преданных. В итоге он затроллил преданных так, что его преданные уже ему высказали про него все, что знали. Но так или иначе, читание Махапрабху ему дал очень крутое объяснение. И он стал этим объяснением такое. Он сказал, если ты хочешь достичь хоть какого-то подлинного духовного понимания, то не пытайся опираться на свое высокое происхождение или на свое аристократическое там, образование. Или ты должен понять такую вещь. Ты можешь получить бхакти только от бхакти. Преданность исходит от преданного. И чем больше ты знаешь, тем больше у тебя проблем. В итоге Валлабха Бхатта, он как бы становится окей, он признает читание Махапрабху. Но если мы рассмотрим его вот жизненный путь, мы видим, что он приходит во Вриндаван, и там, поскольку он брахман из Навадвипа, семейный человек, он становится пуджари божества Шринатаджи. Это Кришна, который держит холм Говардхана, божество, которое нашел Махавендра Пури. И позже его внук Виталанат привозит это божество из Вриндавана в Натадвару, в Раджастан, несколько сот километров, потому что там мусульмане нападают на Вриндаван, тудема-сюдема, надо спасать божеств. Но такой интересный момент. Вот Валлабха Бхатта, он очень хочет что-то своего. Он очень хочет что-то своего. И он в итоге выдвигает такую гипотезу духовную, что, если вы обратите внимание, там на его алтаре стоит Ямуна. Сначала подумал, что это Кришна, потом Ямуна. И богиня Ямуна, и он говорит, что Ямуна высшая из гопи. Это его интерпретация. Хотя мы знаем, что высшая из гопи Радхарани, правильно, Радха Кришна. Но он говорит, нет, Ямуна типа круче, потому что во время танца раса, когда Кришна был там, все были запарены, Ямуна дала прибежище всем гопи, и там они все купались, и седема, и так далее. То есть самые сокровенные лилы были в Ямуне. Поэтому Ямуна... Но с наших учителей онтологических мы знаем, что Ямуна имеет связь с Баладевой. Ямуна и Баладева связаны между собой, даже определенной расой. И мы знаем, что никто не занимает положение выше, чем Радхарани. И в этой связи мы можем сказать, ну, разные писания, разные шастры, разные святые, разные точки зрения, но возникает вопрос... Да, эти точки зрения все имеют право на жизнь. Но если мы хотим узнать, что является высочайшим, то это является сам Господь и его чистые преданные. И поэтому, когда мы говорим, а что такое сознание Кришны, ну, конечно, у нас может быть свое представление о духовных реалиях. Например, один махарадж, русскоязычный, мне стал говорить какие-то вещи. Ну, типа там, Кали-юги вообще не будет. Я ему сказал, а где-то это... Мы слышали, что 10 тысяч лет Кали-юга будет, ну, как бы, опять же, как она, как ее не будет. То есть, сейчас же идет там войны, там землетрясения, голод. Просто они, ну, не в лахте. Ну, там где-то в Сирии воюют, где-то в Африке едят друг друга. То есть Кали-юга идет по полной программе. Но за счет прихода Гауранги Махапрабху, вот этого ренессанса, информационных технологий, мы видим, да, что какое-то время будет вот эта вот эпоха просвещения. Ну вот. Но этот преданный говорит, нет, не будет Кали-юги вообще, что-то где-то он там... Я говорю, а где ты об этом всем узнал? Говорит, ну, я провел свой собственный анализ священных писаний. Я такой, о-о. Типа, ты провел собственный анализ священных писаний. Ну, конечно, я мог спросить его, на каком языке, каких писаний, но я понимал, что это уже как бы излишний вопрос. Потому что в этом преданном говорил его гордыня, что я типа прочитал там на интернете 2-3 книжки Нараяна Махараджа. Я знаю, откуда он это взял. И поэтому как бы, ну, я стал транслировать какую-то, скажем так, очень смутную идею какой-то целевой аудитории бабушек, дедушек там из разных мест. И с одной стороны, кто-то может сказать, а что в этом плохого, какая разница? В принципе, неси любую ахинею, называй это сознанием Кришны, и людям будет хорошо. Проповедуй про гуны, клизмы, там, все что. Смешай психологию, там, сексологию, еще очень хорошая там технология успеха, добавь к этому. Сделай такой, как бы, ну, зачем, как бы, какой-то чистый продукт. Сделай суррогат, и все его будут хавать. Почему? Ну, как, то есть вот заключи маленькую изюминку в дерьмо, и все будут счастливы. Но мы можем сказать, это не была идея гуру Махараджа. Понимаете, как бы, то есть его идея гуру Махараджа не была в том, что нужно, чтобы человеку сказать истину, нужно сначала его бесконечно обманывать. Когда сам гуру Махарадж путешествовал в молодости по Бенгалии, и в какой-то момент он понял, что ему очень близко учение читания Махапрабху. Вообще Махапрабху был всегда в его сердце. Но если вы знаете, в Бенгалии Макали Калькатта Вали, то есть в Бенгалии большинство бенгальцев – это тантрики, последователи шактизма, материализма. Ну, тантрики, мы сейчас не говорим про слово «тантра» в современном понятии, это как бы вообще другое. Тантра – это некий путь, где мы говорим, ну, скажем так, Господь говорит, ну, если вы бухаете, ну, хотя бы предлагайте это Господу. Ну, если вам нравится мясо, ну, хотя бы жертвенных животных, да, то есть там, ну, давайте не будем убивать корову, там, какой-нибудь коза, там, козла, какое-нибудь жертвенное животное время от времени, по праздникам, как там славяне ели мясо, там корова была священная время от времени и так далее. То есть тантра – это некое учение, которое говорит о том, что, ну, не может человек бросить бухать сразу же, ему надо там сначала перейти там с алкоголя на вино, с вино на пиво, с пива на увеличенную, уменьшенную дозу, и потом, может быть, в следующей жизни, а может и не быть. То есть, собственно, это некий такой эволюционный метод, или, например, там, ну, скажем, так сказать, тантрическая идея состоит в том, что если человек курит, пускай он выкурит сразу 1000 сигарет, там облюется, а ему будет плохо, и тогда, возможно, привязанность к курению от него уйдет. А так, если он будет по чуть-чуть курить, это будет сложно. Поэтому, то есть, в конечном итоге, идея тантризма, она приводит, ну, если уже говорить более жесткой сфере, то мать Кали – это мать. Но когда ты достигаешь положения Шивы, мать становится женой. Ну, как бы, раз из матери в жены – это немножко извращенская идея. Поэтому сами по себе бенгальцы, они склонны к такой кали-южной извращенной религии. Ну, в силу того. И хотя все знают читание Махапрабху, но чистых последователей читания Махапрабху не так много. И вторая проблема, болезнь Индии, это майявада, имперсонализм. Она очень-очень глубоко сидит во всех индусах. Даже недавно я встречался с одним таким известным автором, Дипаком Чопрой. Ну, и мы там что-то про то, он говорит, я там тусил в Раше с Горбачевым, потом про литературу. Ну, как обычно, начали за здравие, закончили за упокой. Ну вот, и он мне говорит, вот йога Васиштха. Я говорю, ну вы понимаете, я говорю, а кто автор йоги Васиштхи? Он говорит, я? Ну, он говорит, не знаю, наверное, Васиштха. Я говорю, ну это не так. Йога Васиштха, ее не может быть автором Васиштха. В этой книге упоминаются якобы диалоги между Васиштхой и другими. А Васиштха – это гуру Рамачандры. Но, скорее всего, эту книгу написали в 16-17 веке, а автор просто взял Васиштху и вложил туда идеи Шанкарачарьи имперсонализма. Потому что Васиштха не был имперсоналистом, он не мог говорить такие вещи. Понятно, да, там, Платон делал такие вещи, там, все авторы берут какого-то авторитета, это называется постмодернизм, ну, там, типа, беседа Ленина и там еще кого-то. То есть автор может использовать каких-то, ну, скажем так, героев, ну, типа, как, кто же не знает Васиштху, типа, там, давайте, как бы, поэтому, если мы вложим в его слова какую-то вот нашу, так сказать, фишку, тогда люди будут воспринимать это за истину. Поэтому классический такой пример. Вот. И я говорю, к чему это? К тому, что, ну, это вроде бы автор, который знает санскрит, священные писания читал, но даже в таких простых вещах человек не может разобраться сам. Иными словами, должно быть нечто божественное, нечто высшее, то, что придет в нашу жизнь и покажет нам божественное. Да? И поэтому, когда мы говорим о личности Шрилы Шридхара Махараджа, его идея – это идея телескопа. Да, то есть телескоп или перископ. Да, то есть ты находишься в материи, но опа, какая-то появился инструмент, и ты увидел духовность. Да, вот. Харикатха, священное писание. Мы с вами находимся в мире материи. У нас материальное сознание, материальные глаза, материальные чувства. Но тут мы начинаем слушать что-то божественное. И это как перископ выводит нас на поверхность. Да, может быть, мы там где-то, вот, ну, как говорится, на поверхности, но тем не менее картинка-то, реальность-то другая. И вот поэтому Гуру Махарадж, он очень глубоко показывает нам все эти вещи. Поэтому Госвами Махарадж сделал по его лекциям 5 книг. И Гурудев сказал, это как 5 божеств. Поиск Шри Кришны, прекрасной реальности, Шри Гуру его милость, поиск утраченного слуги и эволюция сознания. Но такой интересный момент, когда мы стали пахтать архив Шрилы Шридхара Махараджа, то этим занимается Сахадев. И он говорит: о, я нашел еще интересные статьи, которые не вошли в книги. Я говорю, конечно, ну, любой продукт, он, во-первых, делается на времени, во-вторых, он делается для кого-то. И в-третьих, нужно понять, что, ну, редактор, он что-то может взять, что-то оставить, что-то. И поэтому я сказал, на мой взгляд, было бы, ну, как бы более здравомысляще добавить в эти книги этот новый материал, который мы раскопали в архивах. Потому что этот материал очень тематический, он поддерживает тот контент, который, так сказать, выдавал Шрила Шридхара Махараджа. А Шрила Шридхара Махараджа, он же не то, что там сидел, а на тему гуру говорил там одну беседу. Он регулярно говорил на тему гуру, он регулярно говорил на какие-то темы, какие-то вещи вошли в книги, какие-то вещи не вошли в книги. Но в целом такой интересный момент, что Гурудев, он сказал такую вещь интересную. Он говорит, мы типа тусили с Гуру Махараджем всю нашу молодость, всю жизнь. Ну, как бы выросли в его проповеди. Он говорил очень глубокие вещи. Но когда вы, западные люди, пришли и стали задавать вопросы, мы были в шоке. Когда вы, западные люди, пришли и стали задавать вопросы, то, что стал отвечать Гуру Махарадж, даже нам, индусам, было не под силу понимания. Почему? Потому что помните о том, что все делается в соответствии определенных необходимостей. И любой процесс, он эволюционен. И поэтому, когда пришли какие-то искренние души, а Гуру Махарадж к этому времени находился уже, ему там было почти 80 лет, и не стоит речь о его там возрасте, а речь стоит о том, что, представляете, да, как Эйнштейн, Эйнштейн сказал, я думаю о теории относительности всегда и постоянно. И Гуру Махарадж, он думал о Кришне всегда и постоянно. И когда он пришел, и была необходимость, то есть ну, это всегда вот, Кришна же как являет себя? Между личностями есть какая-то необходимость, потребность. Как, это очень четко, почему Гуру Махарадж очень любил Рамананда Самваду. Потому что он говорит, я всегда думаю о беседе Рамананда Рая. Дело в том, что если мы будем изучать как таковую религию, то мы увидим, что Рамананда Рай очень четко формулирует всю концепцию теистической мысли. Ну, первое там, это, да, там, поверить в Господу, предложить ему все. Ну, а что там, что ты можешь предложить Господу? Все ему и так принадлежит. Ну, хорошо, ты там вернул украденные деньги, прекрасно, замечательно. Вдруг ты там, типа, Господь, я твой, вот там, вот все украдено, я возвращаю. Ну, молодец. Но я обрел некое знание теперь, да. Ну, знание тоже, оно... Во-первых, знание не принадлежит нам так же, как и все остальное. Во-вторых, знанием невозможно постичь трансцендентное. Да? Это не вопрос, что ты знаешь, вопрос, кого ты знаешь. Даже в этом мире, да, ты можешь там знать что-то. Но если ты знаешь кого-то, это гораздо проще все. Мы говорим связи. То есть какие у тебя связи с Божественным миром? И вот в беседе с читанием Махапрабху с Рамананда Раем они постоянно выходят на... Там сначала начинается варна ашрама дхарма, очень смешная такая тема. Некоторые наши вайшнавские братья подсели на эту идею. Ну, я бы сказал так, что такое варна ашрама дхарма, вот в моем понимании, да? Я считаю, что у нас должно быть автономное сообщество. Что такое автономное сообщество? То есть наше сообщество допускает авторов, врачей, там... людей, там, домохозяек. Это и есть варна ашрама дхарма, да, то есть там одна девушка-домохозяйка, да? Но она Хари Кришна. Второй человек доктор, но он Хари Кришна. Но что такое варна ашрама дхарма? Давайте разберемся. Итак, в обществе домохозяева, там, врачи, там, интеллектуалы, ну, все, как говорится, сословия. Но мы говорим, вот как наша комьюнити вокруг храма, да, то есть вот вокруг храма есть комьюнити людей, это и есть варна ашрама дхарма. То есть разные люди по-разному в своей жизни несут духовные идеалы. То есть какой-то человек решил стать монахом, какой-то человек решил там воспитывать богосознающих детей, какой-то человек он в своем как бы труде, там, внешнем или внутреннем несет, и это и есть варна ашрама дхарма. Вот. Но это только начало. Ну и что? Да, хорошо, ты стал, ты приобщился. А дальше что? Карма, материальная деятельность, ну, Кришна невозможно удовлетворить. Гьяна, ты накопил знания, но знания тоже любовь не дает. И поэтому в беседе Рамананда Рая и читании Махапрабху возникают некие стадии. А с какого момента начинается бхакти? И он, Рамананда, цитирует изречение Господа Брамы: «Гьяни праясна удапасся на мантеве, дживанти там мукаридам бавадия барта, станести там шутика там таман манопер». Он говорит о том, что отбрось всю гьяну, отбросить какую-либо попытку постичь бесконечное с помощью ума и чувств. Но это все равно, что, например, там, как говорят Писания, переплыть океан, держась за хвост собаки, или вычерпать там, я не знаю, воду ведром, или там пересчитать звезды с помощью там деревянных там счет. Помните, как в этом месте? А я считаю звезды, а звездам счету нету. И это действительно так. Такой обкуренный дед сидит там, да, там глубоко вкурил и начал звезды считать. Там, типа. Жена там типа: Петрович, иди почини выключатель. Он такой: молчи, я звезды считаю. Вот. Но потом он понял, что звездам счета нету. Всю жизнь считал звезды, звездочет. Но я задаю вопрос: он дурак? Он маргинал? Да нет, конечно. Это один из редких людей, который хотя бы попытался, как говорится, не под ноги смотреть, а на звезды и хоть что-то сделать. Но мы понимаем, да, поэтому, когда мы накапливаем духовное знание, мы понимаем, что это духовное знание, оно помогает нам смотреть на мир по-другому. Это духовное знание нужно нам. Мы слепые без духовного знания. Но дальше возникает вопрос о любовь. То есть это уже другая, один этап ракеты, да, отвалилась карма. Второй этап ракеты, отвалилась гьяна. Дальше космос. Понимаете, да, в космосе не нужны двигатели. Там какие-то ученые там, они хотят создать какой-то там двигатель, там что-то какой-то пульсовый, там, ну, чуть ли не на батарейке лететь на Марс. Потому что в космосе там другие законы, там невесомость, также и в бхакти, в любви, там другие законы. Там невозможно любовь купить за деньги или там любовь там интеллектуально оценить. Божественная любовь – это внутреннее ощущение, это состояние. Да, то есть, и это внутреннее ощущение, состояние, оно наиболее тонкое, его труднее всего померить. И поэтому Рупа Госвами, да, понимаете, Рупа Госвами чем занимается. Если Санатан описывает Бхакти Расамриту Синдху, такую дает фундаментальную вообще основу Самбанда Гьяну, то есть фундаментальная основа того, что такое мир материальный, что такое мир духовный, кто такой Кришна. То Рупа Госвами в своей литературе, он описывает состояние эмоции. Вот вы думаете, любовь измерить невозможно? Мы скажем, да я не могу измерить. А Рупа Госвами может. Если вы будете читать Бхакти Расамриту Синдху, вы увидите, что он говорит о разных расах и сабрасах. И он говорит, что у возлюбленных проявляется гнев. У нас же есть такое выражение. Любит, значит, бьет, значит, любит. Потому что если у возлюбленных нет какого-то гнева, значит, ну, значит, это какая-то такая финская любовь. Там, типа. Ничего против соседей наших не имею, но я имею в виду, что у меня такая. Но в любви Радхи и Кришны есть все. Гнев, там ругань есть, да, но это настолько все. Рупа Госвами все описывает, он говорит, как они там между собой общаются, как они переживают эти чувства, все. И так, в принципе, это, ну, как бы прикольно разочек прочитать, но не больше. Почему? Потому что мы просто знаем, что эта любовь существует, понимаете? Основная наша фишка, вот кто-то говорит, а зачем тогда, если все эти книги Рупы Госвами и других святых, они запредельные, зачем они их написали? А я объясню, почему, зачем написали. Потому что в других религиозных учениях этого нету. И это никогда не раскрывалось. А наше духовное учение только с этого и начинается. Потому что все религии заканчиваются смутной идеей о любви к Богу. А наше учение начинается с этого. Понимаете, да? Если все святые говорят, ну вот где-то можно в какой-то момент получить любовь к Богу, то в нашем учении Санатана Госвами говорит, вот кто такой Бог, вот как устроен этот мир. Рупа Госвами говорит, вот это самая любовь. А Рагунат Дас Госвами, он говорит, вот как я ее переживаю. И этим наше учение отличается от космической эволюции. Понимаете, в космической эволюции вы должны рождаться миллионы жизней, пока вы нахрен не получите садгуну. Вы пойдете к индийским ортодоксальным смарта-брахманам, они скажут вам, да что ты одел брахманский шнур, какое духовное имя? Ты шудра. Ты вот будешь нам давать бабло в этой жизни, в следующей жизни родишься в Индии, потом еще через миллионы жизней родишься этим, потом еще через миллион, потом, когда ты станешь брахманом. Но Рупа Госвами и вайшнавы говорят, а кто такой брахман? Ну, брахманы скажут, ну, мы брахманы, это самые лучшие люди, которые способны благословить, хранители знаний там и так далее. Он говорит, а о чем? Ребята, о чем? Это? Смотришь, этим, о чем ваши знания, о чем вы храните? Это знание о бхакти. Поэтому вайшнавы выше, чем брахманы считаются. Почему? Не в том смысле, что мы каста какая-то, а в том смысле, что мы люди, которые концептуально пришли к по милости, что любовь к Кришне самая высшая, любовь это как бы еще там всему подлагает, божественная любовь, вот к чему надо стремиться. Поэтому в Писании сказано, что а кто был брахман? Прохлад Махарадж, он был сыном демона, Хануман был обезьяной, но они же самые крутые, брахманы же им поклоняются, да? За что? Вы же не поклоняетесь всем обезьянам подряд, но Хануманджи, ай Хануманджи. Ну вот. За что? За то, что он Рамбхакта. Прохлад Махарадж вам нравится? Нравится, конечно, но он Ракшас. Ракшас – это от слова русский. Рус или рак. Я шучу. Ну, по сути дела, Прохлад же не относится к корейской расе. Его папа Хираньякашипу – демон. Дайте. Поэтому его называют лучший из дайтев. Мало того, что у него же есть там, у Прохлада его сын Верочит был демоном. То есть яблоко от яблоньки недалеко падает, как дедушка и мечтался. А весь дедушку такой Хираньякашипу. Ты такой маленький, такой весь дедушку. Ну вот. Но сын Верочина был, или внук Верочина был, господи, Сутала. Смотрели же? Бали Махарадж. То есть Бали Махарадж был исключительно демоном. Но писания говорят, он был крутым демоном, но в его в семье был прохлад. И вот и возникает вопрос, а откуда бхакти? А откуда бхакти он получил? Как он стал бхакти? Говорят, ну вот, был у них бхактичка в роду великий. И поэтому, как бы сам он не особо, ну как бы, то есть у него были какие планы? Ну, нормальные человеческие планы захватить мир. Собственно, большинство людей отказались от них, здесь сидящих, да? Но не по собственной воле. А нормальные люди, я понимаю, они хотят захватить мир. В принципе, я им симпатизирую. Если в этом мире жить, то, конечно, надо захватывать. Да, просто вопрос, чем? Там рэпом, там какой-то продукцией своей, там качественной туалетной бумагой, там ванными вениками. Можно захватить мир чем угодно, да? То есть, но в конечном итоге он все-таки смог... К нему пришел Вишну и сказал, слушай, чувак, отдай мне. Его гуру сказал, он у тебя может такое попросить, что ты не сможешь отдать. Будь осторожен, это Вишну. Но Бали Махарадж подумал, если Вишну у меня что-то просит, я должен отдать ему все. Вот в этом моменте пропана предания элемент бхакти начинается, да, элемент самопредания. Поэтому даже если живое существо обладает какими-то негативными качествами, даже если у этого живого существа есть какие-то амбиции, то Господь из своей милости, Он может дать этому живому существу связь, если на это есть воля чистых преданных. И поэтому Гуру Махарадж, уже заключение нашей, да, он как бы мониторя волю преданных, он выдал глубочайшее понимание того, что такое сознание Кришны. И без него, в принципе, все остальное будет просто религией. Иначе мы будем думать, что четкие это бусики, то, что мы читаем, это святое имя, то, чему мы поклоняемся, это Кришна. Гуру Махарадж, он дал инсайт. Он даже объяснил, что гуру это не человек. Он объяснял про тот поток. Знаете, каждый из нас как мобильный телефон, он генерирует определенный поток. Интересный такой момент на значит, Кушам Сароври есть место, где Аштавакра Муни, ну, Самадхи Аштавакра Муни, где, короче, где Аштавакра Муни оставил свое тело и достиг совершенства. И я не знаю, если вы знаете Аштавакра Муни, но такой достаточно персонаж раскрученный в Ведах, типа нашего Аджиты, то есть у него были проблемы со здоровьем. Он родился Аштавакра, в 8 частях сломанное тело. Ну, такое поле, знаете, вот, ну, скажем так, видимо. И у него был такой момент в жизни, когда он увидел Господа Брахму, и ему Господь Брахма говорит, слушай, проси у меня благословения. Аштамакравуки, как все нормальные люди, он говорит, ну а как, он родился уродом? И понял, что ну, я урод, только я не могу, у меня нет шансов там ни с девушками, ни там какой-то Стивен Хокинс такой, что у меня нет шансов ни с девушками, ни в бизнесе, ни в политике, нигде, кому я нужен. У меня есть только шанс в духовности. И он стал духовность практиковать и стал величайшим мудрецом. И когда он достиг Брахма, Брахма сказал, чувак, проси у меня все благословения. Он говорит, давай я разберусь, вот почему я родился таким уродом. Он говорит, ну как, ты в детстве... Там кузнечиком ноги ломал. Он говорит, а сколько же мне было лет? Я не помню. Он говорит, ну, наверное, там лет 8. И Аштамвакра Муни уговорил Брахму, чтобы у детей карма начиналась с 14 лет. То есть, понимаете, а он мог просто сказать ему, слушай, ну, благословение, ну, сделай меня нормальным, красивым мужиком там. Я, может, еще и подженился бы там. Работенка там. С помощью своих мистических сил я уже могу продавать и покупать очень хорошо. Ну вот. Но, представляете, да, кто такой Муния? Писание говорит, то есть Муния, да, мудрец. То есть человек понял, что я не должен жить ради себя. Вот это удивительная вещь. Материалист, он живет только ради себя. А почему мне очень нравится история про демона Вритрасуру? Потому что демон Вритрасура великий преданный, но он становится демоном. И я забыл, как звали этого мудреца, он был великим мудрецом. К нему пришли боги и говорят, только из твоего тела можно сделать ваджу, оружие, чтобы убить Вритру. Нам нужен твой позвоночник, твоя кундалини. Если обратили внимание, оружие Индры – такая типа новогодняя елочка. На самом деле это не новогодняя елочка, это позвоночник с ребрами, такой электрошокер. Ну вот, они говорят, чтобы убить Вритру, нужен крутой электрошокер, и, в принципе, Вишвакарма готов сделать, вот он стоит, и ты лучший кандидат. Интересно было бы посмотреть на наши лица, если нам сделали такое предложение. Да? Ну, хотя единицы бывают таких людей, которые могут пожертвовать собой ради Родины. Но они ему говорят, как в американском фильме, тут не вопрос Родины, тут вопрос стоит, Вритрасура может уничтожить все творение. И этот мудрец, он сказал такую очень хорошую фразу, он сказал, что в целом, кто в этом мире готов пожертвовать своим тельцем? Человек за свое тельце физическое цепляется до последнего момента. Да, то есть, вот, тельце – это все, о чем мы себя представляем. Тельце – это все, о чем мы, все, что мы о себе знаем. Но этот йог сказал, но тот, кто вообще понимает, немножко понял жизнь, он понял, что жить ради себя, ради тельца – это быть последним уродом. Он сказал, забирайте свое тело, и с помощью мистической йоги оставил свое тело. И из его тела сделали оружие. Так вот, такой важный момент, что Гуру Махарадж, он действует в этом сознании. Он говорит, что если мы будем действовать как телесно обусловленные живые существа, то мы будем жить жизнью животных. Да, животная жизнь, безусловно, имеет очень много удовольствий. Там, еда, секс, там, просто бегать по лесу куда-то, да, там делать селфи. Ну, вот, там выходной день, не знаешь, куда несет тебя ум, туда пойти, сюда пойти, там, сапоги купить, не купить сапоги. Да, то есть, но мы увидим, что Рупа Госвами и другие вайшнавы, они жили в такой глубокой поглощенной духовной жизни, что они, в принципе, они утратили интерес к телесному существованию. И в том числе в этом интересе к телесному существованию они утратили интерес, конечно же, к сокровищам, к деньгам. Хотя такой интересный момент, вот мы приезжаем во Вриндаван, я был во Вриндаване, там храм Рупа Госвами. Я читал историю его строительства. Сам Рупа Госвами нашел там это божество на этом холме. Ему явился Кришна во сне и показал, что там корова, все время из ее вымя течет молоко в какую-то щель. И он раскопал, нашел пещеру, в которой было божество Говинда, еще со времен Кришны. Но он установил это божество там же, но у Рупа Госвами ничего не было. То есть в лесу где-то под деревом установил, поклонялся. Но учеником Дживы Госвами был Махарадж Мангсинг. Не знаю, если вы знаете, это тесть Акбара, который породнились с Акбаром и стали величайшей империей. А жена Акбара была принцесса Джода, и она вышла замуж за Акбара только с одним условием, что мы будем индусами, породнились кланами. И тогда они создали империю Акбара огромную. Мангсинг был величайшим воином, невероятным. И Мангсинг построил храм Говинды 10 миллионов рупий. Тогда это нереальные деньги. И там храм Говинды был 7 или 8 этажей, и на крыше зажигалась лампа, которая горела полторы тонны ги. Кстати, крыша была, как огромная лампа. Ночью зажигали лампу. Ну, не знаю, каждый день или на праздники, ну, в общем-то. Это было невероятно. И сказано, что в этом храме Говиндаджи иногда делали весь потолок, то есть очень красивый храм древний, но иногда, говорит, делали весь декор из цветов. То есть фактически, вот, знаете, вот заходишь, все из цветов там. Сделали невероятные вещи. Ну, индусы могут такие вещи делать. То есть это было невероятного уровня поклонения. И при этом Рупа Госвами, он всегда ночевал под деревьями, Рупа Санатана. Кстати, да, то есть огромные какие-то средства, огромные там люди, но ни Рупа, ни Санатан ничего не интересовало с личной точки зрения. Мало того, что, так сказать, они даже не участвовали в каких-то вот пышных, они могли прийти. То есть настолько ну, с другой стороны, можно сказать, почему их ничего не интересовало, мы начинаем изучать их историю, мы видим, что они обитатели духовного мира. Они вечные спутники, они там гопи в духовном мире и так далее. Вот. И через личность Гуру Махараджа мы видим такую дорогу к ним. Потому что Гуру Махарадж раскрывает нам какие-то вещи. Если Шрила Прабхупада раскрывает нам положение Кришны, там, дает нам великолепные книги с большими глубокими комментариями, то Гуру Махарадж раскрывает нам какие-то базовые понятия, кто такой Кришна, так сказать, что такое бхакти и так далее. Вот, собственно, на самом деле я своим костным таким языком не смог прославить Гуру Махараджа, потому что прославлять его надо очень, цитируя его какие-то труды, его литературное, духовное, как бы такое наследие. Но тут очень важно понять, что в целом интересный момент. Гуру Махарадж был такой великой духовной личностью, но избранника он выбрал Говинду Махараджа, человека, который в большей степени обладал глубоким сердцем, нежели... Ну, Говинду Махарадж был очень интеллектуальным человеком, но он никогда не пытался кого-то победить своим интеллектом. То есть у Говинды Махараджа не было такой идеи, что я сейчас сяду и буду говорить умные вещи, которые никто не понимает. У Говинды Махараджа, наоборот, была такая идея. Ну, это интеллект, это для избранных, там мы с ними можем потереть на какие-то духовные темы. Но в целом Говинда Махарадж всегда чувствовал себя ниже, чем любой другой человек. Кстати, да, то есть он всегда ставил себя ниже. Вот, он всегда ставил человека на пьедестал. И это, конечно, шокировало. И в целом, я помню, когда он приехал в первый раз там, в Пушкинский, он говорит: «Ведите ко мне всех бабок, психов и доходяг». Ему говорят: «Вот, там многие в Исконе не получили посвящение». Он говорит: «А ведите ко мне всех, Квазимод». Ну вот. И всех Квазимод привели, и он всем дал посвящение. Ну, я Квазимодами так, это слишком, наверное, ярко сказано. Простых людей, которые вообще были. Им никогда не светило ни посвящение, ничего, вообще ничего не светило. Вот. И ни в материальной жизни, ни в духовной жизни. Это не то, что там приехали бояре на Роллс-Ройсах четки получать. Нет, пришли простые люди, совершенно не способные к тем условиям, которые вот выставляли преданные, что вы должны там в 4 часа утра вставать, и вы должны там начитывать, набормотать молитвы постоянно. Нет, пришли люди такие, ну, видно, что с такими, знаете, я помню, это было 90-е, джипы, вот эти вот бабки на улицах, которые торгуют там какой-то, ну, все, кто были 90-е, знают. Да, и вот пришли вот эти люди 90-х. И у этих людей 90-х вообще никакой надежды вообще не было. Никто из них не думал, что когда-то приедет какой-то великий индийский гуру и даст им посвящение вот так вот. И он дал им всем посвящение. И это, конечно, очень сильно взбудоражило там из наших исконовских коллег. Пришли какие-то там коллеги, там президент храма, там что-то брахман, карточку визитную дали. Это было так смешно. И они пришли к Говинде Махараджу задать вопросы, типа: «Чего ты вот такой вот добрый?» И Гаинам Махараш, когда они пришли, возмущенные, что он дает посвящение всем подряд, кому они не дают посвящение, он начал с того, что угостил их просадом. Категорически с ними даже говорил, он сказал, посадите их, просад. Им всем дали просад, они съели просад. Потому что Гаинам Махараш, он всегда действовал в категориях законов религии. Он знал, что если пришел преданный, надо угостить его просадом, прежде чем послать нафиг. Вот. Вот, поэтому он угостил всех просадом, а потом сказал им, у вас есть философские вопросы, когда они его увидели, у них вопросы отпали. Он сказал, приходите завтра в 5 утра, я вам все отвечу. Вот. Но никто, естественно, не пришел больше. И тем самым он показал, что есть сострадание. Понимаете, да, то есть, ну, есть справедливость, есть, есть. Мы стремимся к какой-то справедливости, стремимся. Поэтому. Но есть сострадание, милость и любовь. Это не значит, что это милость и любовь, там, везде, там, там можно пойти, там, со стаканом пива в храм, там, Нет. Но время от времени можно. Другое дело, очень важный такой момент, что если на тебя эту милость пролили, что ты теперь будешь? Опять как животное? Тогда ты не понял, что такое милость. Понимаете? Есть еще такое выражение, что перед там, свиньями не мечут бисер. То есть Христос, помните, да, он коллег там больных. То есть это великое дело святой личности пролить милость на всех. Но дальше вопрос принятия этой милости, если мы эту милость не приняли, значит мы оскорбители. Понимаете, в чем проблема? То есть нам дали вот эту милость, но если мы сказали, ну, нам еще милость дадут, еще приедет раз Грудев, еще раз. Вот там, сегодня так прошло, а завтра... Я помню, один преданный, он всеми воровал остатки просада Говинда Махараджи и хотел съесть их. Ну, и преданные очень сильно возмущались. Но когда Гурудев узнал, он сказал, да, это очень хорошо, остатки пищи гуру, это очень хорошо иметь такое умонастроение. Он сказал, но еще лучше раздавать их другим. Он говорит, просто он говорит, не доел достаточно много. Когда он уже доест этих остатков до конца, в какой-то момент он скажет, ребята, я уже нажрался, хотите? Понимаете, да, то есть... Удовлетворение, оно приходит из другого. То есть мы же хотим, мы уже удовлетворение ищем, правильно? То есть, да? Мы хотим удовлетворения, так или нет. Там, но высшее удовлетворение приходит от того, когда мы удовлетворяем, да, когда мы отдаем, когда мы служим. И вот поэтому жизнь Гуру Махараджа, она была такая очень собранная в этом ключе. Жизнь ради удовлетворения Кришны. Кришна Анушиланам. Он даже назвал, был читание Сарасват Матха, кстати, чтобы вы знали, это от Говинда Махараджа храм, который получил статус читания Сарасват Матха. Это большое как бы. А Шридхар Махарадж сказал, читание Сарасват Матха это Навадвип. А вот в Калькутте мы назовем Кришна Анушилана Санга. То есть общество тех, кто стремится искренне удовлетворить Господа, Кришна Анушилана. Понимаете? Такая прикольная идея, да? Гуру Махараш, он не сказал, а, все будет читание Сарасват Матха. Гуру Махараш понимал, читание Сарасват Матха, во-первых, это я, во-вторых, это Навадвип, это концепция Махапрабху, это очень концентрированно. То есть, понимаете, да, разница между посольством и консульством. Есть посольство, где посол, где Господь, вот это посольство. А прямо в Москве у нас консульство. Посольство в Петербурге. Почему? Потому что Гурудев так определил. Он сказал, это читание Сарасват Матха. И он заложил в эти основы. И чтобы вы понимали, Гурудев уже приехал до кучи с Анандамоем Прабху. Вот там было еще несколько Ананд. Но они пока пытаются искать Ананду в другом месте. Ну вот, и только один Ананда решил помыть в храме полы и стал Анандамоем. То есть Ананда, который всегда моет... Парафиналии. Понимаете, о чем идет речь? Потому что если взять каждого из нас и поставить на алтарь, вы сбежите примерно через неделю. А нам домой бежать некуда. Поэтому она домой исключительно бегает. Он отсюда до туда, отсюда до туда. Вот. И жизнь его протекает... Вот в таком ключе. И Таких преданных всегда единица. Вот Ромай у нас умер. Я написал «незаменимый человек». Почему незаменимый человек? Тут говорит, у него нет незаменимого. Виджая Романа заменим, Авадута Махараджа заменим, Ананда Моя заменим. А оказывается, когда Ромай умер, наш Пуджари в Калифорнии, сейчас 6 человек пытаются сделать его служение. 6 человек. А он... Да, он был танцующим Пуджари. Он танцевал и ездил на велосипеде еще. И когда Ананда Моя... И когда Ромай умер, все сказали, все были, конечно, в шоке, все были. Я сказал, ребята, а чего вы паритесь? Я-то Ромай, я знаю. Он просто стартанул. То есть Ромаю поставили диагноз. Ромай сказал, да нафиг не нужен этот диагноз. И взял и умер назло всем врачам. То есть он таким йогом был. То есть он понял, а что я буду болеть там, лежать год там. Ну, понимаете, да, то есть Ромай вообще никому не хотел доставлять беспокойство. Он просто взял в одно тихое утро, оставил тело. Но когда я видел его, буквально перед, опять же, знаешь, как вот, он был вообще на таком позитиве. Просто он лежал в постели. Мы с ним пообщались там как-то там. Туда-сюда. Но он такой, вот, его не расстраивал, он знал, что он там у него диагноз. Ну, удивительные, преданные вообще, удивительные люди. Никакой жалобы, наоборот, смешил меня, анекдоты мне рассказывал. Поприкалывался, поиздевался надо мной. Я над ним, конечно, поиздевался по-дружески, так, очень с любовью. Вот такие преданные. Поэтому, понимаете, друзья мои, преданность – это великая вещь. Преданные – это великие личности. И мы, конечно... не можем себя называть преданными. Поэтому Гуру Махарадж говорит, практикующие, мы практикуем. Может быть, через миллионы жизней мы и станем преданными. Но если мы уже обретем что-то настоящее, это будет круто. Понимаете, да? То есть мы должны ставить себе планку вечную. У нас должны быть вечные цели. Не какие-то местечковые ограниченные цели этой маленькой бесполезной жизни. Совершенно такой вот, ну, можно сказать, маргинальной, нелепо заканчивающейся. А вечного пути. И вот если на этом вечном пути мы будем практиковать бхакти, тогда этот путь вечный, миллионы жизней, опа, одной секундой станут. Понимаете? И вот наши идеи бхакти. Этим наши идеи отличаются от других религиозных идей. Потому что все остальные сразу же хотят быстро запрыгнуть к Богу. Мы хотим быть подальше от Бога, а поближе к преданному. Понимаете? То есть Господь, Он наслаждающийся, а мы... где-то вокруг преданных, где мы, может быть, чем-то полезны. Тогда это гармонично. Вот. Но, естественно, Господь, Он дает нам милостивый свой взгляд. Да, то есть Рада Мадхава дает свой милостивый взгляд. И интересный такой момент. Сейчас здесь шуруп построили. Видели шуруп, да? Это башня зла. Вообще-то она называется лотосное здание. Такой лотос, я не знаю, кристалл магический, все что угодно. Я называю шурупом на народном. Такой шуруп в небо вертели. Ну, вот. Но Гурудев говорил, здесь будут свисти лотосы, здесь будут все дороги. Мы не верили. Видели дорогу в аэропорт? 20 минут доехать. То есть мосты, все. Когда мы приехали, Лахта была такая не самым лучшим местом. Гурудев сказал, нет, поклонением Кришне весь Петербург. 20 лет тому назад Петербург был, он и так-то Петербург, такой город, я бы не сказал, что он самый радостный. Как мне сказал кто-то сегодня из знакомых, то алкоголики, то наркоманы, то кришнаиты. Но город расцвел благодаря Радха Мадхве, и так кажется, что это божество, оно дает даршан всем этим кораблям, всему этому месту. И его поклонение, мы обретем великое благословение. И еще только первые 20 лет, неизвестно, что еще будет через 200 лет. Мы же не знаем, что будет. Мы так смотрим какими-то очень ограниченными реалиями, да? Вот. Поэтому давайте поклоняться Гуру Махараджу, поэтому читать его книги, изучать его наследие, следовать его великим преемникам, таким как Шрила Гурудев. Давайте трансформироваться, давайте, чтобы наша духовная комьюнити была такой как бы очень дружный и будем стараться это вот духовное знание нести и передавать его другим, чтобы мы не были лишь только такими одиночками-потребителями этого всего. Да? То есть проповедь – это наше святое дело делиться сознанием Кришны с другими, всеми возможными методами. Вот. Я очень рад побывать здесь, в Питере. Так получилось, что у меня много времени провожу за пределами нашей многострадальной родины. Там то в Индии, то в Таиланде, то в Америке, то еще где-то. Ну вот, но в целом, как бы, мне хотелось бы, конечно, почаще бывать в Питере, я постараюсь как-то. Но также мне хотелось бы, чтобы наши преданные, они занимали какие-то лидирующие позиции. У нас есть прекрасный проповедник Притху, есть Деваки, есть другие преданные, которые, ну, я считаю, старшие преданные уже обязаны делиться какими-то духовными знаниями. У нас есть там Рагалека Диди, который переводит много книг Индубала. Есть преданные, которые уже в храме живут не один год. Вот, поэтому это очень важно, поддерживать огонь санкиртаны. Знаете, как дхуни, жертвенный костер у йогов. Важно поддерживать дхуни, то есть постоянно бросать какие-то дрова. Также нам очень важно поддерживать поклонение. Вот. Девамитра у нас тоже могут быть прекрасным проповедником. Но у каждого, наверное, свое время, но тем не менее, вот очень важно, чтобы вы все приходили в храм, общались между собой, дружили, принимали просад, поклонялись Господу. И постепенно росли. Духовный рост постепенный, но он очень значительный. Вы почувствуете это внутри. Мир изменится. Конечно, сразу же мир за одну секунду не изменится, что вот мы миллионы жизней были материалистами, тут вы там такие трансцендентные. Но главное, что будут изменения в сердце. То есть вера будет подсказывать, что мы на правильном пути. Это очень важно. Понимаете? Если вера будет подсказывать, что вы на правильном пути, вы уже с этого пути не свернете. Каким бы трудным он ни был. Поэтому я вот в Индии объяснил людям, что преданные, они практикуют сознание не Кришны не потому, что они могут практиковать или им нравится. Это только неофиты. Настоящие преданные, они практикуют сознание Кришны, потому что они не могут не практиковать. Настоящего преданного скажешь, ну давай ты станешь там великим актером. Ой, блин. Ну хорошо, все будут прославлять тебя, да, там, ты будешь... Нет. И нормальный преданный скажет, единственное, почему я практикую бхакти-йогу, потому что я не могу по-другому. Я бы рад был бросить Харе Кришна. Вот, но меня уже настолько не впирает ни о чем материального, никаких вот этих вот иллюзорных вещей, что я нехотя, но иду в храм. И у нас такой был преданный Вирарагава, который оставил тело, да? Он, у него было много таких человеческих каких-то пороков. Он был музыкантом там, в свое время на кочерге сидел, но он приходил в храм и всегда мыл посуду. И я всегда обнимал его, он говорил, я знаю, что нужно, я знаю, что у меня такое эго, но я прихожу сюда, это мое, вот это вот мое. И вы знаете, вот он молодец. Недавно я такой, я не знаю, он оставил тело, его прах развеяли здесь в Лахте. Ну вот. То есть вот то же самое с нами произойдет. Но вот, понимаете, в его жизни что было? Вот он приходил сюда, хотя он был совершенно такой антирелигиозный человек, ну, там, какой-то битник, рокер, музыкант, он там любил рок-музыку, ну, такой был диссидент, можно сказать, да, такой ну, можно сказать, богоборец. То есть из него невозможно было сделать пай-мальчика какого-то. Но он был преданным учеником Гурудева, и он здесь был в храме на котле, на мойке. Много лет. И вот ему как бы респект, да, то есть он какое-то делал служение, он мыл для Господа и для преданных. При этом никто никогда его не знал, не видел, там он никому там ни перед кем не выпячивался. Но вот это вот его такое скромное, но подлинное служение, оно запомнится. И оно однозначно приведет его в более высший мир. Джай, Гуру Махарадж Ки, Джай. Ну что, на этой радостной ноте начинаем арати, да? Shri Krishna Chaitanya Prabhu Гадхар Шива Сади, Гоура Бхактовинда.